направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. О чем мы сегодня поговорим, друзья мои? Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. А значит, в нашем эфире мы сегодня как раз тему донации будем обсуждать со всех сторон. Кто такой донор? Как стать заслуженным донором? Вообще, для чего нужно донорство? Потому что многие задаются таким вопросом. Ну, а что я сделал? Ну, сдал мне там один раз кровь. А может быть, и не один раз. Ну, а для чего? А зачем? Вроде у нас все достаточно. И другие так ходят и сдают. Что-то я могу чем помочь? Вот чем можете помочь? И как это правильно сделать? Об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем, который на связи с нашей студией. Главный врач Центра крови имени Гаврилова, Департамент здравоохранения города Москвы, Ольга Андреевна Майорова уже с нами здесь. Ольга Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Андреевна, ну, мы, наверное, может, даже небольшой итог подведем. Мы в прошлом году тоже в этих числах с вами общались на эту же тему, кстати. Хотела спросить, вот если за год взять, за прошлый год, и вот этот год сравнить, да, какие-то определенные месяцы, полугодия, не знаю, как увеличилось, уменьшилось, либо приблизительно, ну, у нас все так же, столько же народу приходит, наши постоянные доноры, либо кто-то новый появился и сдают кровь.
Если говорить о прошлом годе и годе текущем, то прошлый год стал для московского здравоохранения, для московского донорства рекордным. У нас было очень много донаций, к нам приходили новые люди, и такого уровня заготовки, как было в прошлом году, мы не видели никогда. В этом году мы также видим, что очень много наших горожан и жителей Подмосковья и других регионов хотят стать донорами. Закончилась пандемия, сняты ограничения, люди стали смотреть на мир уже не только через закрытое окно, но и выходить на улицы, не бояться приходить к нам, не бояться ездить в транспорте. И именно поэтому сейчас донорская активность очень высокая. Люди перестали работать на удаленке, и у нас сразу начались выезды. Все наши традиционные дни донора на предприятиях, в вузах, в учреждениях, которые всегда привлекали очень большое внимание работающих и студентов. Поэтому донорская активность сохранена, донорская активность есть, и мы очень этому довольны.
Ну, здорово. То есть приходим, как говорится, к нормальной жизни возвращаемся. Соответственно, точно. Люди хотят помочь, помочь и еще раз помочь. Давайте вот сегодня, я думаю, мы больше программ посвятим для тех, кто только впервые с этим столкнулся, потому что донор, который уже не первый раз поучаствовал, вот у меня есть подруга, которая 8 лет уже донор, она говорит, ох, я все знаю, могу все рассказать. А вот для тех людей, кто только что задумался об этом, как я могу помочь? Я хочу стать донором. Вот в первый раз. Что мне для этого нужно? Желание уже есть.
Желание уже есть, и это самое главное. Следующим шагом должно быть обращение к интернету. У нас есть сайт Центра крови. Кто хочет посмотреть, где есть еще какие-то учреждения службы крови, может посмотреть сайт «Я донор». Но все-таки я рекомендую обратиться на сайт Центра крови имени Гаврилова, потому что мы постарались собрать ответы на все вопросы, которые существуют, и очень внимательно прочитать. Увидеть, что донором может стать человек старше 18 лет, гражданин Российской Федерации или другого государства, но проживающий на территории Российской Федерации на законных основаниях больше года, не имеющий противопоказаний к донорству. И дальше у нас есть информация о том, какие могут быть противопоказания. Вот с этим разделом надо ознакомиться очень внимательно. И если не увидеть, что противопоказаний нет, ну, как бы хотя бы на свой первый взгляд, то дальше перейти к записи на донацию, потому что для того, чтобы донор почувствовал себя более комфортно, не тратил лишнего времени, желательно записаться на удобное время, удобный день и в соответствии с записью прийти или в центр крови имени Гаврилова, или выбрать одно из отделений переливания крови московских больниц, предварительно уточнив, когда лучше прийти и когда принимают доноров.
Понятно. Мы приходим с документами, да, какие у нас есть. Какие-то анализы подготавливаться как-то надо. И вот, кстати, знаете, вопрос такой очень частый. Ольга Андреевна, сейчас у нас от мала до велика, и подростки, молодежь, взрослые люди, вот татуировки какие-то, может быть, были. Кто-то, может быть, какие-то набивает или набил татуировки. Там татуаж тот же, кстати, да, девушки?
Да.
Да. Вот. Тут есть противопоказания или нет? Потому что уже, я не знаю, мне кажется, к сожалению, вот, на мой взгляд, к сожалению, вот с этими бровями, очень много девчонок это делают, и потом пытаются как-то это все свести. Вот, но вот это уже сделано. А вот такая вот социальная ответственность и вот душевный порыв, что хочу помочь, сдать кровь. Кстати, вот будет еще вопрос. Хочу для кого-то конкретно сдать. Вот очень часто в соцсетях, что я хочу для кого-то вот там для тети сдать кровь и помогите. Вот такая-то группа крови требуется. Это вот, мне кажется, отдельный вопрос. Это вообще работает так или нет на самом деле? Потому что это как бы несколько другая ситуация. Давайте начнем с татуировок, с татуажа.
Действительно, татуировки, татуаж – это временное противопоказание. И как минимум полгода после нанесения татуировок можно быть волонтером донорского движения, но сдавать кровь нельзя. А о документах вы упомянули. Да, действительно, нужен обязательно с собой паспорт, либо российский, либо другого государства. И в ближайшее время будет принято решение, что дополнительно будет нужен СНИЛС. Раньше он не был нужен, но в ближайшее время будут внесены изменения в законодательные акты и потребуется СНИЛС.
Угу. А, кстати, вот по поводу волонтерства. Расскажите, как работают у нас волонтеры. Потому что я достаточно вижу часто, вот тем более какие-то, если памятные даты, да, вот 20 апреля, например, а в июне месяце. Но вот так, в течение года, как они работают? Что делают?
В течение года либо помогают нам на различных акциях, которые мы проводим достаточно много, на выездных акциях, особенно если акция большая, необходима помощь волонтеров, рассказать, как заполнить анкету, куда пройти попить чай, как пройти к врачу, где находится лаборатория, просто поддержать разговор, потому что иногда людям бывает, особенно кто сдает первый раз, немножко страшно, и нужен просто, кто рядом может рассказать веселую историю, сказать, да вот мы здесь постоянно находимся, мы все время сдаем, наши коллеги сдают кровь, это не страшно, это не больно, рассмешить, то есть поделиться, сфотографировать человека, который сдает кровь, чтобы он смог поместить фотографию в соцсетях. Это подготовка вузов, когда собирается количество людей, которые хотят стать донорами, связываются с нашими бригадами, определяют.
Ольга Андреевна, извините, пожалуйста, можете найти место, где телефон хорошо ловит, где связь чудесная и прекрасная, потому что...
Я прекрасно вас слышу.
Ага, а вот мы вас как-то вот слышали так вот не очень, честно говоря.
Да.
Да, вот сейчас намного лучше.
Намного лучше.
Да, хорошо. Да. Ольга Андреевна, а вот по поводу мероприятий, да, вы как раз сейчас рассказывали, выездных мероприятий, на предприятия какие-то определенные. Вот как это все происходит? То есть вам приходит заявка, да, то есть, например, какая-то компания хочет День донора провести у себя.
Да, они связываются с нашим выездным отделом. говорят, что у нас есть, например, 35 человек, которые хотят сдать кровь. У нас есть помещение, мы хотели бы провести донорскую акцию. Наш сотрудник выезжает на предприятие, смотрит помещение, определяет день, когда мы хотим, все хотят провести эту акцию. Иногда, кстати, это бывает суббота или воскресенье, это бывает достаточно удобно. Например, для сетевых компаний, где есть центральный офис, и туда приезжают сотрудники в выходной день. И после этого в назначенный день наша бригада приезжает, разворачивает лабораторию, разворачивает донорские кресла, места заполнения документов, осмотра врачей, и проводится донорская акция. Мы очень любим, когда те, кто принимает участие в этих акциях, фотографируют, есть какой-то такой вот позитивный настрой, потом размещают это в соцсетях, и мы всегда стараемся сделать так, чтобы принять максимальное количество желающих стать донорами, но не имеющих противопоказаний.
Вот, и цель, какая самая главная, конечно, донорство. Давайте напомним для всех слушателей, в каких медицинских случаях крайне важна кровь доноров.
На самом деле кровь доноров нужна очень во многих случаях, потому что замены донорской крови и компонентов нет и в ближайшее время не предвидится. Конечно, наши самые главные потребители – это больные гематологическими заболеваниями. К сожалению, последние годы отмечается тенденция к росту гематологических заболеваний. Вот сегодня... Завершался объединенный конгресс гематологов и трансфузиологов, и об этом говорили очень многие. Растет средняя продолжительность жизни, и гематологические заболевания, к сожалению, часто встречаются у пожилых людей. Вторые наши потребители – это больные хирургического профиля, самого различного, и травматологического, и онкологические больные. Самые разные хирургические операции сейчас требуют донорской крови. И сейчас становятся с применением новых технологий возможны такие операции, о которых раньше даже не могли задуматься и помечтать. Но, как правило, они сопровождаются большой кровопотерей у пациента и требуются компоненты донорской крови. Ну и третье, пожалуй, по... частоте и объемом применения, это акушерские кровотечения, кровотечения в послеродовом периоде, когда действительно требуются компоненты донорской крови для того, чтобы спасти жизнь матери и чтобы ребенок рос под крылом любимой мамочки. Вот, пожалуй, три основные группы наших потребителей.
Вот это очень важно. Почему? Потому что вот многие не задумываются, думают, для чего и для кого я буду сдавать, для кого я буду сдавать кровь. И, кстати, вопрос, вот я вам уже задавала, да, Ольга Андреевна, вернемся к нему. Если собирают, например, для определенного человека какое-то там, ну, например, объявление в соцсети или где-то что-то, вот для того-то, для кого-то сдавайте, приезжайте туда, сдавайте кровь. Она действительно ему идет, эта кровь, этому человеку конкретно, либо такого нет?
В любом случае мы все-таки рекомендуем уточнить, действительно ли нужно такое донорство, потому что сейчас московское здравоохранение полностью обеспечено во всех компонентах, и какой-то потребности, вот так называемые, мы их называем донорами-родственниками, это есть такой термин, с донорами-родственниками вот в настоящий момент мы почти не работаем по одной простой причине. Это, как правило, человек, который придет в донорство один единственный раз, он не готов, как правило, психологически к донорству. Но, тем не менее, да, такой вид существует, и, как правило, он идет в том случае, когда врач, лечащий врач пациента, дает направление в центр крови или в отделение переливания крови, и тогда действительно указывается конкретный пациент и больница, и когда человек приходит, он дает это направление. Если у донора и у реципиента одна группа крови, то, конечно, вполне вероятен вариант, что компонент крови будет применена именно этому пациенту. Но иногда приходят доноры других групп. Мы стараемся не отказывать в приеме, потому что люди пришли, люди хотят сделать доброе дело. И, конечно, тогда эти компоненты будут направлены в лечебное учреждение, которое их прислало, но для других пациентов. Но хочу сказать, что в трансфузиологии не приветствуется переливание компонентов крови от кровных родственников, потому что могут быть личные осложнения, связанные с особенностями функционирования иммунной системы.
Вот так вот. Об этом, кстати, немногие знают и задумываются, поэтому как бы начинают паниковать, а потом вот им все объясняют. Вот мы теперь это поняли. Ольга Андреевна, скажите, пожалуйста, а вот по поводу групп резус-факторов крови. Самые популярные, все уже, наверное, у нас узнали, я не знаю, когда вот коронавирусная наша эпидемия двухгодовалая, все изучили со всех сторон, и были какие-то статьи, кто чаще болеет, кто меньше, в общем, было абсолютно все. Но мы поняли, что вторая группа крови самая популярная вообще на планете Земля, в том числе и у нас в России. А по поводу, если какая-то, может быть, редкая группа крови, либо постоянно вы нуждаетесь в такой группе крови и всегда ждете с каким-то, я, по-моему, думаю, четвертая и первая группа отрицательный резус-фактор. Я так думаю. Поправьте меня, пожалуйста, что у нас вообще по поводу групп и резус-факторов?
Ну, если мы говорим о популяционной частоте, то, конечно, четвертая отрицательная – это самая редкая группа. Хотя групп крови очень-очень много, и, наверное, не хватит нескольких листов бумаги, чтобы перечислить эти группы, потому что помимо привычных резус и АБ0 системы, есть еще система КЕО, КАФИ, КИТ, ЛИТАН и так далее. Но они более, не то чтобы редкие, они менее трансфузионно значимые, и поэтому, конечно, на слуху это АБ0 и резус. Но, как мы всегда говорим, самая редкая группа крови – это та, которая сейчас нет в экспедиции. Это иногда может быть вторая положительная группа, потому что если вдруг ее не хватает. Действительно, доноров с отрицательным резусом меньше, чем резус положительных, но и реципиентов таких тоже меньше, поэтому удовлетворение потребностей наших учреждений происходит вот в таком равновесном состоянии. Хотя, конечно, если посмотреть на донорский светофор различных учреждений, более значительно чаще мы увидим красный свет, то есть это означает, что не хватает компонентов именно резус-отрицательных.
Угу. Вот по поводу компонентов как раз сейчас стали говорить, да? В чем отличие принципиальное? Потому что я знаю уже, что кто-то сдает плазму, кто-то кровь и еще какие-то компоненты крови. Вот расскажите об этом подробнее. Есть ли разница как-то в подготовке, либо человек, который вот впервые захотел стать донором, он не может сначала, например, сдать какие-то компоненты, а только чисто кровь. Вот расскажите по поводу вот этого, Ольга Андреевна.
Ну, действительно, во время первой донации мы все-таки рекомендуем сдавать цельную кровь по целому ряду причин. Во-первых, посмотреть, насколько человек готов к донации. Да, это объем порядка 450 миллилитров, и у некоторых иногда потом возникает там головокружение, человеку некомфортно. На компонентах иногда бывает, особенно если сдается плазма без замещения физраствором, там объем даже побольше, там до 600 миллилитров. Мы должны посмотреть, насколько человек переносит донацию по состоянию вен, потому что процедура кроводачи, она достаточно короткая, она занимает 10-12 минут, а вот плазмоферез это уже 40 минут, а тромбоцитоферез может занимать до полутора часов. И, конечно, если вены тонкие, если стенка вены чувствительная, человек просто не может завершить донацию. Опять же, мы должны быть уверены, что что у донора нет никаких инфекционных заболеваний, потому что если человек пришел к нам впервые, то мы заранее никакие исследования и анализы не принимаем, не берем, потому что по нормативам на инфекционные маркеры исследуется образец крови, который берется конкретно в каждой донации. Поэтому мы должны понять, что перед нами здоровый человек, не являющийся носителями инфекции, и который может прийти к нам повторно. А, к сожалению, расходный материал для тромбоцитфереза, для плазмофереза, он весьма дорогой, поэтому приходится убедиться, что донор не только психологически готов, но и не имеет противопоказаний. Единственное исключение, наверное, делалось для доноров ковидной плазмы. Они сдавали ковидную плазму, иногда не имея опыта донации цельной крови.
То есть достаточно такое же количество времени, 1.5 часа они сдавали, да? Ну или там минут 40?
40 минут. Плазмоферез 2, плазмоферез 40 минут.
Угу, все равно прилично. Ого-го.
Да. Но герои. Именно поэтому у нас работало достаточно большое количество персонала, и мы всегда стараемся, чтобы рядом с донором находились и врач, и медицинские сестры, медицинский персонал, потому что иногда даже у стажа может быть головокружение, или если цифратные реакции, когда поступают антикоагулянты, это бывает не очень приятные такие скалывания кончиков пальцев, языка. В этой ситуации идет уменьшение скорости подачи антикоагулянта. Поэтому всегда рядом находится медицинский персонал, который внимательно наблюдает за донором.
Вот, Ольга Андреевна, как раз по поводу антикоагулянтов, кто принимает такие препараты, потому что достаточно долго, да, и, в общем, как бы рекомендовали врачи многие после, например, кто хотел как раз плазму крови, да, переболевшей ковидом, сдать, они же принимали достаточно долго вот препараты антикоагулянты, которые разжижают кровь. И тут вот такой вопрос, как бы все нормально проходило, потому что тут тоже же такая специфическая ситуация.
Ну, дело в том, что в любом случае перед тем, как проводить донации плазмы, мы любой донации, мы очень внимательно спрашиваем человека о том, какие препараты он принимает. И более того, вот центр крови подключен к системе ЕМИАС, и поэтому мы видим историю пациента, если это донор, он мог быть пациентом при каком-то заболевании, мы видим историю донора, мы видим, с чем он обращался в поликлинику или в другие лечебные учреждения, и если донору назначены лекарственные препараты, то в этой ситуации мы ставим человеку отвод от донорства до завершения приема препаратов и выздоровления. А после выздоровления от любого заболевания должно пройти около месяца. Либо, если это препараты, которые человек принимает уже пожизненно, то единственная возможность помочь донорству – это стать волонтером.
Что тоже, между прочим, неплохо, потому что думают, ну вот, да, я не смог помочь, еще как можете помочь? Это даже, конечно, мне кажется, иногда посерьезнее, чем вот просто прийти и сдать кровь на самом деле. Ольга Андреевна, вот по поводу инфицирования, да, если вдруг человек пришел сдать кровь, а у него есть какая-то инфекция, про которую он не знает. Ну, такое бывает, к сожалению. Что вот с этой кровью происходит, да, то есть он первый раз сдал объем крови какой-то, да, цельный, она идет на исследование. Если она просто куда получается не используется, да, если вдруг она инфицирована.
Да, инфицированная кровь подлежит обязательной утилизации. Или второй вариант может быть передача, если есть запрос для исследовательских целей или изготовления изделий медицинского назначения, потому что вот иногда с нами работают производители тест-систем, и если мы выявляем у донора какие-то инфекционные заболевания, инфекционные маркеры, они просят эти образцы крови для того, чтобы проводить контроль производимых тест-систем. Но если такого запроса нет, то да, обязательная утилизация этой крови и всех полученных компонентов ни при каких условиях не может поступить в лечебную сеть.
Потому что это самый частый миф, и очень многие этого боятся. Особенно, когда человек попадает, например, в больницу, да, и там рекомендуют, да, или операции, предоперации, врачи беседуют с ним. Переживают же, не дай бог, а вдруг мне что-то попадет. Нет, мы об этом, кстати, после новостей поговорим, что ничто не попадет, не переживайте. Все будет хорошо, чудесно и прекрасно. Потому что, Ольга Андреевна, я думаю, что вы после как раз новостей расскажете, что происходит с кровью, которую, в общем-то, человек сдает, куда она идет и что с ней вообще, как она обрабатывается, чтобы потом уже поступить человеку для спасения его жизни. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Напоминаю, что сегодня мы говорим о донорстве, потому что 20 апреля в России отмечался Национальный день донора крови, а мы сегодня здесь продолжаем это делать. И это очень хорошо, потому что об этом почаще надо говорить. И участвовать в этом процессе очень полезным, нужным и необходимым. На связи с нашей студией главный врач Центра крови имени Гаврилова, Департамент здравоохранения города Москвы, Ольга Андреевна Майорова. Ольга Андреевна. Перед тем, как ушли, мы на новости, мы говорили о том, что вот донор пришел, сдал кровь. Что с этой кровью происходит дальше? Так, Ольга Андреевна, сразу говорю, мы вас очень плохо слышим. Выйдите на место, на ту точку, где там было волшебное звучание.
Волшебно,
сейчас не очень. Так, кто-то мешает нам информацию о донорстве донести. Сейчас будем ругаться. Так, да.
Сейчас слышу.
Так, не очень. Где-то точка, где вы были прекрасно звучали.
Была точно, стояла, никуда не уходила. Ага. Если сейчас меня слышно, готова продолжать.
Да, слышно. Вот да. Сейчас, да, будьте здесь.
Хорошо. Угу. Значит, сам контейнер с кровью направляется на разделение. Цельная кровь делится на эритроциты, тромбоциты, плазму и лейкоциты. Каждый из компонентов дальше находится в своем контейнере, и у него своя судьба. Эритроциты хранятся при температуре 3-4 градуса и могут быть после тестирования использованы в течение 42 дней. Плазма замораживается сразу же, она поэтому носит название свежезамороженная и хранится при температуре не выше минус 25 градусов в течение 3 лет. Естественно, восстанавливается раньше. А тромбоциты объединяются, как правило, от 4-5 доноров в один контейнер. Срок хранения всего лишь 5 дней и очень востребованный компонент. Но выдать компонент мы можем только после того, как лаборатория тщательнейшим образом обследует пробирки на наличие маркеров инфекционных заболеваний, маркеры воспалительного процесса, определит еще раз группу крови и фенотип эритроцитов, и все вот эти сведения о тестировании полностью поступят в информационную систему, после чего медицинские работники проверяют, все ли хорошо с этим компонентом, и если все хорошо, на контейнер наклеивается этикетка, компонент поступает в отделение экспедиции и уходит в лечебную сеть. Так происходит с эритроцитами и тромбоцитами. А вот с плазмой все значительно интереснее и сложнее. Плазма должна пройти процесс карантинизации. Что это значит? Не ранее, чем через 4 месяца, донор должен быть обследован повторно на наличие маркеров инфекционных заболеваний. И вот если второй раз все чисто, то только после этого плазму можно отдать для лечения пациентов. Если же по какой-то причине донор к нам не вернулся, но он переехал в другой город, или по какой-то причине он сказал, ну я не буду больше донором, или он уехал в другую страну, а плазма лежит в карантине, в этом случае есть две возможности. Первое – это обработать эту плазму с помощью специальных растворов, так называемый процесс патогеноинактивации, и после, когда убиваются все известные вирусы и бактерии, и после этого передается для лечения эта плазма. Или второй вариант – передать эту плазму на производство лекарственных препаратов из плазмы крови. Ну, самый известный – это иммуноглобулин внутривенный, это альбумин. Почему ее можно передать, если не прошла плазмокарантин?
Вот так, да.
Но это только в том случае, если донор не явился, мы не выявили там ничего. Потому что в процессе производства лекарственных препаратов точно так же есть процесс патогеноинактивации, и препараты плазмы будут безопасными.
Вот, что важное, потому что даже вот, я просто знаю, по-моему, какие-то иммуноглобулины продаются питьевые, вот, когда там ребенок у меня болел, я покупала в аптеке, и, знаете, на другой стороне написано, что проверено на ВИЧ, на гепатит. Если честно, у меня вот этот штампик, он как бы с одной стороны успокаивал, с другой стороны как-то настораживал, так, я вдруг чего, не дай бог, попадется, а ребенку своему дают. Ну, то есть, ну, Ольга Андреевна, сами понимаете, мы же все такие переживательные товарищи.
Ну, действительно, этот штамп, такой маркер существует, потому что это требование законодательства, в основном законодательство зарубежных стран. У нас, хочу сказать, что у нас значительно более жесткие критерии и отбора доноров, и требования к тестированию, и, чем в других странах. Ну и очень часто, вот когда мы встречаемся с коллегами или раньше бывали в центрах крови за рубежом, мы очень часто удивлялись, что отношение к донору не такое трепетное, не такое строгое, как в нашей стране. Потому что очень часто донор в зарубежных странах не обследуется врачом перед донацией. Все идет на уровне его честности, ну и дальнейшего обследования. А в нашем случае дотошный врач-трансфузиолог, как правило, докапывается до самой подноготной нашего донора. А теперь еще у нас есть подспорье, это система ЕМИАС, и мы знаем всю медицинскую историю донора-москвича.
Вот, что это очень-очень-очень, правда, важно. Потому что, да, я вот обратила внимание, ну, видела, как какие-то донорские акции проходят, да, сбор крови. Практически зашел, здоров-здоров, заходи. Ну, это, по крайней мере, по телевизору видела программы, да, в зарубежных странах. Как-то особо... А у нас тут, ну-ка, идите сюда, сейчас посмотрим. Потому что даже вот вопрос от слушателей, например, кстати. А у меня в 3 года была желтуха. Могу ли я в донором стать в 33 года. Мне кажется, это вот самый частый такой распространенный вопрос. Вот гепатит А был в детстве у кого-то. Где-то кто-то в лагере, кто-то в детском садике. Вот. И что с этим делать теперь?
С гепатитом А все наконец стало на свои места. До 2020 года действительно гепатит А в анамнезе был подан для абсолютного отвода. Но были приняты новые нормативные документы, и теперь перенесенный гепатит А, если он был доказан, или если была желтуха, например, неизвестно какая, такой донор может быть допущен к донации. И самое главное, что не должно быть гепатитов Б и С, вот этих опасных гепатитов. Но эти гепатиты мы выявим. Или второй момент, если человек говорит о том, что у него был гепатит, он не знает какой, и вроде бы обследования на гепатиты Б и С были отрицательные, если он, например, поступал в попал в больницу, то врач-трансфузиолог дает направление в поликлинику для подтверждения, что это были наследования на антитела гепатиту А, и такой человек может стать донором. И более того, те доноры, которые раньше были отведены, или те люди, которые не смогли стать донорами, а хотели бы быть по причине гепатита А, могут обратиться в наш центр или в отделение переливания крови, где они сдают любое учреждение службы крови, получить направление на обследование в клинику. Мы просим биохимию крови, ультразвуковое исследование, и если все чисто и хорошо, и есть маркеры, он сможет стать донором и принести здоровье другим пациентам.
Вот тут комплименты от Алексея Морозовича, недовольный. Я пациент именно центра имени Гаврилова, являюсь донором плазмы. Сотрудники работают очень хорошо, профессионально. Это касается и врачей, и сестринского персонала. Вот комплимент уже. Ольга Андреевна.
Очень приятно, очень приятно, потому что, вы знаете, часто бывает, что человек чем-то недоволен, и тогда он скажет, а если все хорошо, то хорошо. Я очень благодарна донору и надеюсь, что в следующем своем визите он будет также доволен
и работая врачи, да.
Да, его примут.
Это здорово, на самом деле, потому что, да, у нас обычно все плохое вперед, а вот про хорошее забывает. Александра спрашивает. Добрый день, почему я не могу сдать кровь? Я прописан в Московской области, но проживаю в другом районе Московской области. Но говорят, что я должен быть прописан там, и тогда примут кровь. Вот, кстати, по поводу того, где прописан, как прописан. У нас же вот нет такого, чтобы универсально пришел хоть и с паспортом. Ну вот если из Московской области, в Москве сдать нельзя, да, спокойно кровь?
Можно носить где угодно, зарегистрированным где угодно. Главное, чтобы был паспорт, и человек хотел дать кровь. Действительно, иногда, и раньше были ограничения, но они не носили законодательный характер. Понимаете, было сложно иногда с донорами из дальних регионов страны, когда человек сдавал один раз, например, был выявлен какой-то маркер инфекционного заболевания, и мы по законодательству должны сообщить соответствующий орган Роспотребнадзора. А если мы не знаем, где человек живет, или он живет очень далеко, мы сообщить об этом не можем. И вот именно поэтому часто отказывали в донорстве. Но очень давно мы уже не допитываем людей, потому что сейчас довольно часто люди прописаны в одном месте, живут в другом. Главное стать донором и быть здоровым.
Вот, конечно, вот как раз об этом мы и говорим, и призываем как раз людей задуматься об этом. А вот, кстати, кто такой универсальный донор? Периодически проскакивает такое выражение. То есть он подходит всем группам крови, что ли, получается, этот донор?
Как правило, таким называют донора с первой группой крови резус-отрицательного, но это касается эритроцитов. Действительно, кровь таких доноров можно в ограниченном количестве переливать практически всем по экстренным показаниям. Если же мы говорим о плазме, то это плазма четвертой группы. Вот, поэтому. Но сейчас практически мало когда используется иногруппное переливание, потому что все-таки это риск получения осложнений.
Да, как, в общем-то, и по поводу близких родственников. Мы еще раз хочу напомнить для всех слушателей, что есть проблемы, правильно? Если вот определенно там прийти и сдавать кровь своему близкому родному человеку.
Именно кровному родственнику.
Кровному, да. Кстати, по поводу почетных доноров. Вообще не рассказали, вот хотелось бы об этом знать. Как, во-первых, стать почетным донором? Сколько лет, сколько раз? Кстати, знаете, давайте все-таки напомним, сколько раз в год и вообще какое количество крови можно сдать, чтобы не... Ну, вообще-то, конечно, я понимаю, что врачи контролируют это, что-то вы часто к нам приходите, нет-нет, смотрите. Но, тем не менее, кто-то хочет побыстрее стать этим самым почетным донором, потому что там много всего прочитается хорошего, полезного.
Действительно, есть интервал между донациями. Если мы говорим о цельной крови, то мужчина может сдать 5 раз в год цельную кровь, женщина не больше 4 раз. Плазму можно сдавать не более 20 литров в год. Это, как правило, порядка донаций плазмы при более...
Да.
Литров плазмы, единственная доза сдачи метода плазмы фероза 600 миллилитров, и интервал между фероизациями должен быть не менее 2 недель. Тромбоциты точно так же сдаются не чаще, чем раз в 2 недели, но количество данных тромбоцитов законодательно не ограничено. Вот это безопасные интервалы по сдаче компонентов. Чтобы стать почетным донором, если мы говорим о почетном доноре Москвы, поскольку все-таки радио говорит Москва,
да,
для того, чтобы стать почетным донором Москвы, нужно сдать плазму не менее 40 раз и эритроциты не менее 20 раз. Ну, или-или. И есть смешанные донации, там есть формула учета различных донаций. Если человек сдает и плазму, и кровь, и тромбоциты. И вот это звание дается человеку, он начинает пользоваться льготами, но через год он должен подтвердить свое звание. Для этого нужно сдать также в течение года определенное количество донаций, и тогда льготы пролонгируются. И так до получения звания почетного донора России, которое уже становится пожизненным, его подтверждать не нужно, и человек пользуется всеми необходимыми, всеми положенными ему льготами. Но основным условием еще сдачи является безвозмездная сдача крови, то есть когда донор получает только компенсацию на питание.
Угу, потому что вот это очень важный момент, вы сказали, Ольга Андреевна, по поводу вот как раз плазмы крови, кто перенес коронавирусную инфекцию, да, там за нее платили и платят. Вот, и это несколько другая ситуация получается, правильно?
Когда сдавали коронавирусную плазму, человек тоже мог выбирать безвозмездную донацию, но именно совсем без использования мер социальной поддержки, потому что вот эти известные 10 тысяч рублей – это так называемая мера социальной поддержки. Они тоже препятствуют получению звания почетного донора Москвы и России. Но у нас были часть доноров, которые уже готовились к получению этого звания и набирали количество донаций, они сразу говорили, нет, мы мерами социальной поддержки пользоваться не будем, мы все знаем, мы все понимаем, мы хотим получить звание почетного донора.
Ага, вот так вот. Молодцы, ну что хочу. А, кстати, много таких вот среди ваших доноров, вашего центра, почетных доноров Москвы?
Почетных доноров Москвы в общей сложности за все время, почетное звание было введено в 2008 году, сейчас уже порядка более 3000 человек. Многие из них уже получили почетного донора России, кто-то, к сожалению, прекратил свою донорскую функцию, но почетные доноры к нам ходят регулярно, у нас достаточно много почетных доноров среди сотрудников, и медицинские работники часто активно принимают участие в донорстве.
Это очень здорово, на самом деле. Ну, показывают пример свой, вот истинный. А вот, кстати, вот что необходимо сделать вот после того, как сдал кровь, после донации, чтобы скорее восстановиться? Это мы уже вот кто знаем, вот студенты это точно знают, кто участвует в этих акциях. Я сама тоже, когда была студентом, участвовала. Вот сейчас просто не могу это сделать по состоянию здоровья. Я помню, что там вот как раз то, что, во-первых, выходной день, это плюсом еще бонусами идет, сладости какие-то, то есть там полноценное, там что-то такое интересное. Ну, правда, вот как вот вообще, в принципе, вот человек, если сдал кровь, давайте говорим про цельную кровь и про тромбоциты. Это же разное восстановление, правильно? Потому что кто-то говорит, что это очень хорошо, даже я с донорами общаюсь, обновляется кровь, это же здорово, наоборот, еще здоровее становишься. А вот анемия или какие-то там другие какие-то проблемные вот моменты существуют, нет? Какие вообще рекомендации дают донорам?
В любом случае, если донор цельной крови, да и любой донор, если есть признаки анемии или признаки скрытой анемии, а врач по анализу крови видит, что у человека еще гемоглобин нормальный, но уже нужно притормозить и восстановить запасы железа, потому что есть определенные маркеры в анализе крови, которые начинают нам свидетельствовать о том, что депо железа начинает истощаться. В любом случае, после любой донации обязательно нужно отдохнуть. Многие бегут на работу, хотят заниматься спортом. Не надо этого делать. Недаром законодательно день донации человек освобождается от работы и еще дается дополнительный день уже по выбору. Человек может его присоединить к отпуску, взять в удобное для него время в течение года. Вот этими днями отдыха надо обязательно пользоваться. Второе, после любой донации, будь то цельная кровь, будь то плазма, надо обязательно придерживаться правильного, здорового, полноценного питания. Не избегать мясных продуктов, потому что вот люди, которые придерживаются вегетарианства или совсем строго веганы, они хуже переносят донации и, как правило, значительно быстрее заканчивают донорскую функцию, потому что полноценного восстановления железа, белковой составляющих крови, они затруднены. Все-таки человек это животное всеядное, и белковая пища животного происхождения все-таки должна поступать. Желательно съесть хороший стейк или хорошую котлету, питаться полноценно в дальнейшем с применением, с использованием молочных продуктов. То есть должно быть хорошее полноценное питание. В день донации мы не разрешаем заниматься спортом, не планировать фитнес-центр, там, качалку, бассейн с нагрузками. В день донации надо отдыхать. После донации мы не разрешаем использовать велосипеды, самокаты и мотоциклы, потому что у некоторых доноров бывают головокружения, можно просто попасть в серьезное ДТП, да, в аварию, да, или удариться головой. К сожалению, у нас не все носят шлемы, которые когда используют такие вот средства передвижения. Ну и в любом случае быть в хорошем настроении, если есть какие-то вопросы, задать медицинскому персоналу, и почувствовав себя действительно героем, начать трудовую деятельность со следующего рабочего дня.
Вот что самое главное. Не бежать и не торопиться все везде скорее сделать. Мы так любим, на самом деле. Это прям вот наша жизнь, Ольга Андреевна. А вот, кстати, по поводу мифов, которые существуют, их очень много о сдаче крови. Мы сегодня совсем немного одного коснулись. Это могу ли я что-нибудь подцепить? Либо вот если, кстати, если даже буду сдавать кровь в центре, вдруг какую-то инфекцию занесут. Мы уже об этом говорим много-много раз. Не занесут, все будет хорошо, все стерильно, одноразово, замечательно. Вот, какие еще мифы, с которыми вам придется вот вы сталкиваетесь очень часто? Ну, ребят, ну так нельзя. Вот давайте мы их прямо сейчас в эфире и, собственно, о них поговорим.
Ну, действительно, это мифы возможности получить какую-то инфекцию. Еще раз говорю, что все одноразовое, просто физически невозможно повторно использовать, поэтому донору невозможно заразиться какой-либо инфекцией. Еще один миф. Моя кровь не нужна, ее потом утилизируют, ее выльют, над ней будут какие-то проводить там магические сеансы. Если человек записался, пришел и сдал кровь, значит, мы его ждали, значит, его ждет реципиент в московской больнице. И кровь, которая является качественной, если в ней нет маркеров инфекционных заболеваний, будет обязательно использована для переливания. Периодически миф доноров много, что я могу здесь сделать, да, вы об этом тоже говорили. Донорство можно сравнить с рекой. Если реку не подпитывают постоянно ручейки, она иссякнет. И вот, к сожалению, во всем мире известно, что в период новогодних праздников, в период летних каникул, вот период пандемии, как только перестают доноры приходить в центры крови, начинаются дефициты компонентов. И страдают пациенты, и врачи призывают родственников приходить и сдавать кровь. Поэтому доноры нужны всегда. Другой вопрос, но очень просим, следите за донорским светофором. Это удобно для вас, это не создает избыточной заготовки, и донор не будет сидеть в очереди. Ага. Ну вот, пожалуй, такие самые распространенные.
Ольга Андреевна, а вот донорский светофор, это можно на сайте, да, вот спокойно зайти и увидеть, что это такое, какую группу крови на данный момент хватает, а да. Вот, которой не очень как бы хватает, поэтому надо обратить внимание, правильно?
Да, мы обновляем донорский светофор как минимум 2 раза в неделю, и он отражает количество запасов в экспедиции. То есть если зеленый свет, то можно выбрать удобное время, значит, запасы сейчас сформированы. И, кстати, хочу сказать, что иногда бывает сложно записаться, потому что москвичи почувствовали вкус к донорству. Мы принимаем очень большое количество доноров, и слоты записи бывают заняты. Поэтому если вы не можете записаться электронно, то есть вам не открывается слот, значит, все занято, нужно подождать, и будут открыты дополнительные слоты на следующее время, чуть позже.
Главное этим воспользоваться.
Главное это увидеть.
Ольга
Андреевна. Если желтый, то уже можно двигаться, красный принимаем всех.
Спасибо большое. Было очень и очень и очень интересно. Благодарю за интереснейшую беседу. На связи с нашей студией был главный врач Центра крови имени Гаврилова Департамента здравоохранения города Москвы Ольга Андреевна Майорова.